Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 11 и 12, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия, книга вторая». Далее в программе игумен Валерий Ларичев читает второе послание к Коринфянам святого апостола Павла, главы 1 и 2. Завершит программу ведущий Александр Андрианов чтением избранных отрывков из записей священника Александра Ельчининова. Евангелие от Иоанна, главы 11 и 12. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 11. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним». Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему, Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресение в последний день». Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. И Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Глава 12. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день Множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, джерь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас: «И прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром», а другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменел сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него. Но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий, верующий в Меня, не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», часть вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Господь приходит в мир, чтобы мир исцелить, обновить, воскресить из мертвых. Как приходит? Приходят как воевода, пред коим и за коим идут войска. Воинство небесное толпится вокруг него, впереди и позади него. Можно подумать, вы увидите царского сына в шелках и порфире, а тут младенец, рожденный в овечьей пещере и испеленутый в яслях воловьих. Можно подумать, вы увидите генерала, у дверей которого поднимается лес штыков, защищающих его жизнь от вылазок предателей и нападения врагов. А тут безоружный и незлобивый отрок, на коего сразу же после рождения цари земные и князья устроили охоту, словно на оленя. Можно подумать, вы увидите царя в порфире, восседающего в золотой колеснице в сопровождении блистательной свиты вельмож. А тут простой ремесленник, который, неслышный и неведомый, долго шагает и по камням, и по пыльной проезжей дороге, и по поросшим терновникам тропинкам издалека, из самого Назарета, кустью Иордана, дабы преклонить свою главу под десницу Иоанна Крестителя и креститься, как и прочие люди. «Да где же эти его войска?» — спросите вы. «Здесь, вокруг него, впереди и позади него. То блистающее ангельское воинство, видящее во Христе своего воеводу и царя. Они желали бы носить его на херувимской колеснице, но он не хочет. И только он знает, почему не хочет. Он и Отец его, и Дух Святый. Желало бы ангельское воинство облечь его в солнце и украсить звездами и припоясать радугой. Но он того не хочет. И только он знает, почему не хочет того? Желали бы ангелы гласом трубным возвещать о его пришествии? Желали бы сразу своим могуществом и силою отверстить очи всем людям на земле, да прозреют и познают Господа своего? Желали бы ангелы и могли бы дать язык и дереву, и камню, и воде, и воздуху, чтобы вся природа встретила его восклицаниями «Осанна! Осанна!» Но он того не хочет, и только он знает, почему не хочет. И мы теперь знаем, почему он этого не хотел. Всю славу он имеет в вечности, но ныне он спустился в тенета времени, в темницу греха и смерти, где бесчисленные братья его плачут и рыдают, исходят с ума от греха и истлевают от смерти. Он вторгся во вражеский лагерь, и он, переодетый в пленника, похожего на всех остальных пленников, вступает осторожно и мудро, дабы властители этого лагеря для пленных схватить и связать, а братьев своих плененных освободить и вознести в царство Бога и бессмертных ангелов. Те воинства ангельские для него постоянно были видимы, а для других людей они только время от времени блистали, словно редкие солнечные лучи из-за темной тучи. У его земной жизни было, в общем, три начала. Одно начало обозначено зачатием и Рождеством, другое — крещением, а третье — воскресением. Первое начало означает его пришествие в мир, второе — его проповедь через явные слова и явные чудеса. Ибо он и как младенец проповедовал и творил чудеса, но это было тайно, неизглаголано и невидимо. А третье — основание его бессмертного царства. При первом и при последнем начале ангелы были видимы и для прочих людей. А при втором начале, то есть при крещении его, была явлена сама Святая Троица. Но и второе начало было не без явления ангелов. Явился один ангел. И сие был не бесплотный ангел, но человек, имя ему Иоанн, сын первосвященника Захарии и жены его Елисаветы. Он не был ангелом, как прочие ангелы, но был назван ангелом через пророка. Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, глаголит пророк. С этого пророчества начинает свое Евангелие святой евангелист Марк. И в том есть некая умилительная тайна. Всякий евангелист начинает свое Евангелие по-особому. Евангелист Иоанн начинает с вечности. Матфей начинает с Авраама, Лука начинает с земного Рождества Спасителя, а Марк — с крещения на Иордане. Почему все евангелисты не начинают с одного и того же? Но скажите мне, где сие единственное начало Иисуса Христа? Трудно проследить, где начало мертвой вещи. Еще труднее, где начало живого человека, коль ми паче, где начало жизнодавца, через коего все начало быть. На самом деле у каждого из нас есть четыре начала, доступные нашему уму или же нашему восприятию. Одно наше начало в Боге, другое в наших прародителях, третье в наших родителях, а четвертое в том времени, когда мы начинаем осуществлять наибольшую деятельность в этом мире. Но у Христа есть еще одно, пятое начало по отношению к тебе, как и ко всякому из нас, а именно, Иисус Христос – Сын Божий, и Его Евангелие начинается для тебя тогда, когда Он воскресает в сердце твоем и уме, как единственный твой Спаситель. Тогда, когда Он перестанет быть в тебе только как золотая лампада, наполненная елеем, но не горящая, но когда зажжется и будет согревать и освещать все твое существо. Тогда, когда Он станет для тебя хлебом насущным, без коего ты не можешь провести ни единого дня. Тогда, когда Он будет для тебя ценностью большей, нежели вся вселенная, все блага, родные и друзья, когда Он станет тебе дороже самой земной жизни твоей, тогда для тебя наступит истинное начало Иисуса Христа. Лишь тогда ты сможешь уразуметь и прочие четыре начала, упомянутые четырьмя евангелистами. Евангелист Марк открывает свое Евангелие началом общественной проповеди Христовой и его общественного служения в мире. И тут же он выделяет пророчеству пророка Малахии об Иоанне Предтече как ангеле, идущем пред лицом Господним. Почему и пророк, и евангелист называют Иоанна ангелом, хотя он был не ангел, но человек? Во-первых, потому что Иоанн своей жизнью уподобился ангелу небесному и из всех смертных людей наиболее приблизился к жительству ангельскому. Во-вторых, дабы и ты познал. Цель служения Христова на земле – сделать из людей ангелов, из смертных – грешных, природой порабощенных людей, сделать бессмертные, безгрешные и свободные от природы создания, каковы святые ангелы на небесах. Чем же святой Иоанн уподобился ангелу? Во-первых, своим послушанием Богу, во-вторых, своей свободой от мира, и, в-третьих, своей беспопечительностью о телесной жизни своей. Первое есть основание всего, второе проистекает из первого, а третье из второго. Ангелы всецело послушны Богу. Им постоянно и непосредственно открываются неизреченные тайны Божьей мудрости, силы и любви, и их послушание своему Творцу основывается не на необходимости, а на радости и смирении. И святой Иоанн был всецело послушен Богу от самого своего младенчества. Рожденный от престарелых родителей, он еще в раннем детстве остался сиротою, и Бог стал для него единственным родителем, единственной опорой и единственной любовью. Его отец был первосвященником, и это могло укрепить Иоаннова богопознание. Его зачатие в чреве престарелой неплодной матери, совершенное силой и волею Божией, не могло остаться для него неведомым. Если евангелист Лука мог знать дивную историю зачатия Иоанна, тем паче должен был знать ее сам Иоанн. Он ведал, что ангел Божий известил о его рождении, и он ведал пророческие слова ангела: «Он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предыдет пред Ним, пред Иисусом, в духе и силе Илии». Все сие было высечено в сердце маленького Иоанна неизгладимо, словно на каменных скрижалях. Главные пути его жизни Бог открыл ему от младенчества, и ему сразу же должно было быть ясно, что ему следует сделать и какой жизнью жить. Он тут же удалился в пустыню, дабы денно-ночно внимать духом своим воле Бога Живаго. Он весь предался Богу и во всем полагался на Бога. Ему не нужно было, чтобы его учил кто-либо из людей, ибо с ним непосредственно общался и сам. Непосредственно открывал ему волю свою тот, от кого и люди получили лучшие из своих знаний, передаваемых ими друг другу. Итак, в удалении от мира Иоанн полностью прилепился к Богу, подобно ангелам небесным. Как и ангелы, он пил прямо из происточника мудрости, силы и любви. Потому пророк и называет его ангелом. Кроме того, Иоанн был подобен ангелам небесным или своей свободой от мира и людей. Мир для него был прахом, который то зеленеет, то чернеет, но всегда остается прахом. Люди для него были рассеянным стадом, потерявшим из вида своего пастыря. Что суть мир и человек пред вездесущей силой Живаго Бога? Что их силы, их похвалы, их угрозы? То же, что и пузырь на поверхности глубокого моря. Мир не может дать человеку никакого блага, не позаимствовав его у Бога, и никакого вреда не может мир причинить человеку в присутствии Божьем и без попущения Божия. К чему тогда раболепствовать пред миром? К чему ожидать чего-либо от этого должника Божия? К чему бояться мира, если весь мир живет в страхе и дышит страхом? Посему Иоанн, как ангел Божий, немало не прилеплялся к миру и не имел ни малейшего страха пред миром. Посему Иоанн и гремит бесстрашно против грешных вельмож иерусалимских, коим прочие люди кланяются, как идолам. Порождение ехидны. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? И на Ирода изливает он обличение за все, что сделал Ирод худого. Иоанн не считается ни с кем, кроме единого Бога Живаго и его святой воли. Он не различает людей ни по одежде, ни по знатности, ни по власти, ни по учености, ни по богатству, ни по возрасту. Он различает их лишь по свойствам души их. Его очи и видят не телесных людей, но нагие человеческие души, кои для прочих очей сокрыты под маскою тела. Таковую свободу от мира и людей имеют лишь ангелы Божии. Потому пророк и называет Иоанна ангелом.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия». Далее в программе чтение второго послания к Коринфянам святого апостола Павла. Глава 1 и 2. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла. Глава 1. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби, тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Осии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит, при содействии и вашей молитвы за нас, дабы за дарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете». Так как вы отчасти и уразумели уже,
что мы будем вашою похвалою, равно и вы нашею, в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то да, да, то нет, нет? Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да. Ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь, в славу Божию через нас. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши. Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы с поспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды. Глава вторая. Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних – запах смертоносный на смерть, а для других – запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе.
В завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из книги священника Александра Ельчининова «Записи».
Корнилий Сотник постился до 9 часа, и тогда явился ему ангел. Тоже и Петр. Связь между постом и мистическими способностями. Условия, которыми окружил нас Господь, это первая ступень в Царстве Небесное, это единственный для нас путь спасения. Эти условия переменятся тотчас же, как мы их используем, обративши горечь обид, оскорблений, болезней, трудов, в золото терпения, безгневия, кротости. И достоинства наши нередко оказываются недостатками. Например, равнодушие к деньгам, к своему положению иногда вытекает не столько из доверия промыслу Божию, как из лени и легкомыслия. Обломов тоже был равнодушен к своей карьере, и Стива Облонский мог показаться бессеребренником. С делами внутренними всегда плохо. Не дай Бог, если мы увидим в один прекрасный день, что все у нас в душевном хозяйстве прекрасно. Так и будет плохо, пока Господь по бесконечному своему милосердию не примет нас всех к себе, и сильных, и слабых, и больных грехами, и праведных, хотя бы за нашу любовь к Нему. Глаза их исполнены любострастия и непрестанного греха. Непрестанный грех ему противопоставляется непрестанная молитва. Нечувствие, каменность, мертвость души от запущенных и неисповеданных вовремя грехов. Как облегчается душа, когда немедленно, пока больно, исповедуешь совершенный грех. Отложенная исповедь дает бесчувствие. Неврастения, нервности и тому подобное, мне кажется, просто виды греха, именно греха гордости. Самый главный неврастенник – дьявол. Можно ли представить себе неврастенником человека смиренного, доброго, терпеливого? И обратно. Почему неврастения выражается непременно в злобе, раздражительности, осуждении всех, кроме себя, нетерпимости, ненависти к людям, крайней чувствительности ко всему личному. Поистине ужасна та легкость, с которой мы сдаем свои позиции, часто с трудом завоеванные. Ведь стоит нам заметить малейшее проявление недоброжелательства к себе, укора или насмешки, все наше расположение к человеку исчезает бесследно. Мы хороши, пока с нами хороши. Но ведь это не имеет ни малейшего отношения к тому, чем должно быть настоящее братское отношение к людям. Примерный год нормального православного. Удачная, в кавычках, исповедь, некоторый подъем на полдня. Уже на другой день срыв, спохватываешься. Через час, день, новое грехопадение. Спохватываешься, но не так энергично. Потом одно за другим машешь рукой и погружаешься в беспросветную безболезненность на весь год до следующего Великого Поста. Тогда снова подтягиваешься, вспоминаешь о предстоящем говении и так далее. Таким образом, Богу духовной жизни по-настоящему отдается от 7 до 10 дней из всего года.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.